Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, пророка, который видел глобальные явления в божественных процессах. Первая глава книги пророка Иезекииля описывает движение небесной колесницы, как то сказано следующее. «Веэре, и увидел я, Вегине рох сараба мингацафон, и вот буря приходит с севера, анан гадоль вэш митлакахат, облачность большая, и огонь горящий, и свечение вокруг, у митуха кена хашмаль митохаэш». Этот стих слов пророка Иезекииля сам по себе и является путем обретения возвышенной духовной практики. А именно, увидел я рох сара. Итак, внешне в мире, во всяком случае, перед разрушением храма, за 7 лет до разрушения храма, в мире была страшная буря. Буря, поскольку люди были недостойны того, чтобы жилище в нижних было у Всевышнего на земле. Бамингатсафон, с севера, из Вавилона. Анан Гадоль, все это покрыто облачностью большой, то есть видение процессов было ограничено, и огонь внутри, однако нога лосавив, вокруг было некое свечение, то есть внутри страшные процессы турбулентности, когда человек своим грехом оказывал влияние на движение божественной колесницы, вы нога лосавив, и свечение было вокруг. А внутри этого свечения, что определяет свечение гармонии, киэна хашмаль, нечто напоминающее хашмаль. Что такое хашмаль? Сегодня отцы современного иврита слово хашмаль определили как электричество. И поэтому те, кто неграмотно, ну, то есть грамотно знают иврит современный, но не сильно понимают иврит как святой язык, то они видят, что если в этой фразе, в этом стихе самая высокая форма – это некий хашмаль, некий разряд электричества, то, по всей видимости, все это нужно отнести к определенным природным явлениям, что является глубокой ошибкой, ибо хашмаль, хаш – это молчание, а маль – это речение, это состояние в мире ангелов, которое видел пророк Иезекииль, когда они хашим, иногда ангелы молчат, иногда они мималим, иногда они говорят, это состояние высшей гармонии в божественных небесах, когда на земле человек своими деяниями сильно разрушает этот мир. Пророк Иезекииль описывает нам состояние того, что на земле и на небесах все было совершенно, совершенно иначе. Поэтому на земле храм и не мог продолжать свое существование. Малбим во вступлении к книге пророка Иезекииля говорит следующие слова относительно подхода к изучению этой книги. «В милости Бога и милосердии Его раскрылись нам окна и врата заглянуть чувством сердца в чертоги Его, увидеть через щели лучи и факелы свечения, и молнии свет сокрытый, ясный свет, что на небесах его. И мудрые обретут свет свечения небосвода в божественном свете, дарованным праведным его. Занавес покрыл таинство вечности, и покров окутал сокровенную тайну его. Сокрытое от тебя не разыскивай и не раскапывай тайну его. Разрешенное тебе изучай, тогда себя выстроишь, и одеяние, и сокрытое, и из явного постигнешь. Будь осторожен, не взбирайся на гору и не коснись края ее, не ступи во мглу, там Бог и лагерь его, там миры вокруг престола славы его, вокруг крувим жар вращающегося меча, и облако, и мгла покрывает его. Трепещи перед Богом, поклонись ему, ибо в чертогах его все воздает славу ему». Перевести такие слова Малбима на русский язык было очень тяжело, насколько я смог я справился с этой задачей. Малбим говорит о глобальных таинствах, которые раскрывает книга Йехезкеля, поэтому колесница пророка Йехезкеля является одной из самых существенных тем в тайном учении. Итак, на протяжении прошлой лекции мы говорили о Рахав, которая была блудницей в Иерихоне, на протяжении многих лет занималась и тем, что была содержательницей трактира, и параллельно с этим оказывала какие-то другие услуги, возможно, в результате увидела единство Бога на земле, предположила о единстве Бога на небесах, за что Всевышний отметил, что она удостоится потомков, которые будут видеть божественные явления. Пророк Йехезкель был из потомков Рахава, содержательницы трактира в городе Иерихон. Народ Израиля ступил на святую землю, пройдя через Ярден, видя глобальное чудо и понимая, что только так можно жить в земле Израиля в рамках Нес Бетох Тева, когда чудо скрывается в рамках естества, в рамках законов природы. И не было другой возможности в земле Израиля находиться, в этой земле святая. Здесь требуется, как Бог показал Йошуа, выйти за рамки телесности, быть всецело душой, только так на святой земле можно жить, и только таким людям может быть даровано божественное присутствие. Народ Израиля ступил на святую землю, дабы решить три национальные задачи. Есть у нас три заповеди, которые распространяются на весь народ Израиля, а не только на отдельно взятого человека, а именно назначить царя, построить храм и уничтожить Амалек и стереть любую память об Амалеке. Еврейский народ уже пришел в землю Израиля, однако оказывается, что ни одну из этих заповедей исполнить не могут, и у нас наступает 400 лет испытаний в период судей, в период, который разделен на 13 подпериодов, был у нас 13 судей, соответственно, испытание, которое стоит перед еврейским народом в период судей, прийти к тому состоянию духовной гармонии, когда Всевышний может свое божественное присутствие в явном виде поместить среди нас. Сказано здесь следующее. В начале книги Судей говорится, что евреи не смогли полностью освободить землю Израиля от семи кананских народов, и они продолжали оказывать на евреев влияние своим образом жизни, были некоторые контакты между ними, и евреи постепенно оказываются под влиянием земли Канаанской. Вроде бы пришли в землю Израиля, в святую землю, однако оказываются под влиянием земли Канаанской. Дальше рассказывается о завершение поколения знания, завершение того поколения, которое вышло из Египта и ступило в землю Израиля. В Игберото, сказано в 2 главе книги Судей, похоронили Йошуа бегвуль нахалато в наследие его в темнат Херес на горе Ефраима, неподалеку от Шхема, мицфон легар Гааш, вегам коль гадор агун исфуэля вутав, все то поколение пришло к своим отцам, то есть все поколение Йошуа умерло. Ваякам дор ахер, ахарейгем, и встало после них новое поколение. Ашер ло ядоэд гашем, вета маасе ашер асала Исраэль. Новое поколение, которое не знало Бога, и деяние, которое Бог сделал Израилю. То есть поколение Йошуа было поколение знания, поэтому оно удостоилось захватить, завоевать землю Израиля, удостоилось вступить в землю Израиля. И вдруг новое поколение, оно уже, о нем уже сказано, оно не знало Бога. «Ваясубны Исраэля тарабейны Ашем, и стали делать Израиль зло в глазах Бога. Ваявдо это Баали, мы начали служить даже иностранным идолам, которых они привезли из Финикии и у кананцев немножко взяли, начали служить неким бааль-хозяин, то есть определенные элементы этого мира, оторванные от первоисточника, которому как хозяину поклонялись. В язво это шемелу киавутами, оставили они Бога, оставили они Господа, Бога отцов их, гамуциотами эрцмицраем, выводящего их из земли египетской. Обратите внимание, не сказано того Бога, который вывел их из земли египетской, а Бога, который выводит их из земли египетской. Если только мы стараемся прийти к знанию, стать поколением знания, стать людьми знания, то тогда Бог выводит нас. Этот процесс выведения из Египта, он продолжается. Бог выводит нас из земли египетской. «Вейлху ахарейлухим ахарим, и последовали они за другими богами, мелухей хамим, из богов народов, ашер свивотейхем, вейштахавулахем, вейахису эташем». И они поклонялись им, и гнев Бога это вызывало. Следующее поколение после вступления в землю Израиля, которое потеряло знание о Боге. Ситуация достаточно тяжелая. Соответственно, без знания Господа существование Израиля невозможно, и происходит несчастье, ибо Бог не оставит нас в грехе, об этом Он обещал нам. Он не оставит нас в грехе, а ждет нашего раскаяния, поэтому для возвращения народа Израиля Всевышний давал нам судей, которые приводили народ в исправленное возвышенное состояние. Соответственно, 400 лет периода судей подразделяются на 13 периодов. 13 судей, и образ каждого из них описан в Танахе для того, чтобы показать нам, какого типа духовные сбои у нас могут быть. И поскольку Танах актуален во все времена, и сейчас мы непосредственно увидим, что все, что здесь описано об этих 13 периодах, актуально в полной мере для нас и сегодня. Это те типы духовного сбоя, которые в полной мере актуальны для нас сегодня. Итак, первым судьей был Отниэль бен Кназ из колена Иуда. Что происходит? Начинается война с Арамом. Яаков Авину, когда уходил из Арама, из Арам-Нагараим, от своего тестя Лавана, договорился с ним о том, что никогда Арам не придет больше к нам, ни с войной, ни с миром, и как только евреи оказываются в земле Израиля, как только пропадает поколение знавших Бога, Арам приходит для того, чтобы завоевать нас и вернуть нас снова в ту землю, или даже физически оставить в земле Израиля, но придать земле Израиля статус Арама, то есть того народа, о котором было сказано Аврааму: «Лех леха мярцеха, выйди из той земли», и Яков оттуда убегал. И в результате, когда храм был разрушен, что происходит? Нас изгоняют куда? Именно туда, именно в Вавилон, откуда происходит изначально еврейский народ. Нас возвращают из святой земли в место происхождения Авраама. Отниэль бен Кназ был головой поколения, он был величайшим учеником Йошуа бен Нуна, и увидев несчастье, которое происходит с еврейским народом, он встал во главе народа. Каждый из 13 судей был из разных поколений, кроме колена Шимона. Из колена Шимона не было ни одного судьи. Каждое почти колено имело своего судью, который брал мандат, то, что называется, и вставал на защиту еврейского народа. Каждый своеобразно, каждый в зависимости от типа проблемы, который был в те времена. Во всяком случае, 13 эпох показывают нам на 13 существенных проблем. А вот Отниэль бен Кназ, как только он обучил еврейский народ Торе, Арам убрался с нашей земли. Отниэль бен Кназ был великим в знании Торы. Очень мало что о нем написано, только написано, что в дни смерти Моше были забыты 3000 законов, которые Йошуа не смог передать еврейскому народу, поскольку он забыл. Отниэль бен Кназ восстановил эти 3000 законов из своего анализа. как только законы были восстановлены, как только знание Моше Рабейну было возвращено еврейскому народу, евреи победили Арам, и наступает на некоторое время мир, и гармония снова воцаряется в еврейском народе. Второй судья, Игуд бен Гера из колена Беньямина, появляется у еврейского народа после 18 лет подчинения Муаву. Что происходит? Умирает Отниэль бен Кназ, и Муав наступает на еврейский народ. Что он делает? Он захватывает три святыни, которые были у нашего народа. Место перехода Ярдена, Гилгаль и Ерехо. Три точки захватывает Муав и останавливается. Муаву больше ничего не нужно. Муав захотел лишить еврейский народ главных святынь, которые были у него на то время. А именно переход через Ярден. На прошлой лекции мы говорили, что там еврейский народ поставил 12 памятников в знак чудесного перехода реки Ярден, когда воды остановили свое течение, и когда каены были перенесены ковчегом Завета за ноль времени через реку. Гилгаль, первый лагерь еврейского народа, куда на протяжении веков после этого будут ходить до становления храма, будут ходить великие в еврейском народе для того, чтобы черпать оттуда духовное вдохновение. И Ерехо, стены которого упали после того, как каены несли вокруг города Ерехо ковчег Завета. И каждый раз, когда каены несут ковчег Завета, происходит глобальная неконвенциональная война. В результате царь Эглон наносит поражение евреям и захватывает три святыни. Место перехода реки Ярден, Гилгаль и Ерехо. Кто такой был царь Эглон? О нем сказано то, что он был очень жирный и очень слабый. Поэтому текст Танаха говорит, что Всевышний укрепил Эглона. То есть Всевышний дает силу всем этим народам причинить несчастье еврейскому народу, когда Всевышний спорит с нами и ожидает нашего раскаяния. Эглон относился с почтением к божественным святыням, отнесся с почтением к Игуду бен Гера, который пришел к нему для того, чтобы на самом деле его убить. Это была война одного человека, Игуд бен Гера, против Эглона, царя Муава. В результате посмертно Эглон удостоился того, что Рут, праматерь царства, будет из числа его потомков. Всевышний не лишает награды никакое творение, каждое творение получает свою награду. Правила войны с Муавом. Еврейскому народу было запрещено вести наступательную войну против Муава именно для того, чтобы могли оттуда прийти Рут и Наама, Рут, праматерь царства, и Наама, жена царя Шломо, который родился Рехавам, следующий царь, и, соответственно, Машиах будет из их потомков. Поэтому Тора говорит нам, что запрещено нам воевать с Муавом, иначе как если Муав сам вторгается в нашу территорию. И тогда Всевышний старается защитить тех из числа Муава, из которых должна выйти, соответственно, Рут, праматерь царства. Об этом царь Давид в 40-м псалме, в 40-м Тилим, говорит следующие слова. «Работа сита Ашем Элукай». «Великое сделал ты, Господь Бог мой, нифлуатеху макшавотеха элейну. Чудеса твои и мысли твои о нас. Эн эрех элейха. Нет никакой возможности оценить тебя. Агидавая добра от сму мисапер. Я буду говорить и рассказывать об этом, но невозможно все это изложить». О чем именно говорит царь Давид? Он просто восхваляет Творца о том, что его мысли о людях или что-то имеется в виду другое. Талмуд в трактате Евамо дает следующее объяснение. «Май дактив работа сита ата Ашем». Что сказано, что великое соделал ты Всевышний? «И мысли твои о нас». Не сказано Элей. Ну, Эле. Пришло это нас научить. Шагая Рахавам, Йошев Бехико Шель Давид, что царь Рахавам находился на руках у царя Давида, новорожденный царь Рахавам, и сказал ему царь Давид, обо мне и о тебе сказаны эти слова Писания. То есть царь Давид, когда говорил о чудесах и о божественной защите и заботе Всевышнего, он имел в виду, царь Давид имел в виду себя и царя Рахавама, его внука, которые вышли на свет благодаря пришедшим еврейский народ Рут и Нааме, что Всевышний защищал этот народ так, чтобы в войнах с Израилем не пострадали те, кто необходимы были для этой цепочки рождения всех предков Рут в Муаве и Наамы, соответственно, в народе Амон. Таким образом, Игуд бен Гера убивает царя Муава, но Рут уже родится от потомков царя, которые были рождены на тот момент, и Муав возвращается назад на свою территорию. Так Игуд бен Гера в одиночку, не было у него армии, никто за ним не шел. Он освобождает место перехода реки Ярден, Гилгаль и город Ерехо. Третий судья, соответственно, третья проблема еврейского народа, Шамгар бен Анат, который был кагеном. О нем во всей большой книге судей приводится только один стих, а именно, что он побил 600 филистимлян. Ответ сунулись преждевременно. Филистимляне будет полным антиподом еврейского народа, но в более поздний исторический период они будут поклоняться Дагону, некой русалке, то есть концепции жизни как рыба, без завета. Филистимляне будут народом необрезанным, и это конец периода судей, тогда они станут антиподом еврейского народа. А тем временем они сунулись преждевременно, и один коген разбивает армию филистимлян, говоря, что у евреев еще нет такой проблемы, и филистимляне на несколько веков уходят на свою территорию, там, где сегодня Ашдот, Ашкелон, сектор Газа и так далее. Про образ Шамгара нам ничего не известно, только то, что он был коген и, видимо, своей с какой-то святостью объяснил филистимлянам, что лезть не нужно. Это, правда, и каким-то военными достижениями тоже было реализовано. Четвертая судья была пророчица двора из колена Нафтали или из колена Ефраима, есть две точки зрения, и о ней сказано, что она сидела под пальмой. Возникает вопрос, что-то она хочет нам таким образом показать. То есть люди, которые шли на суд к пророчице Дворе, а она сидела под пальмой и судила еврейский народ еще задолго до того, как привела к спасению от канаанцев, которые захватили север земли Израиля. То есть она еще не была известна никакими своими военными достижениями. Соответственно, сидела под пальмой в рамках суда, который она вершила. И возникает вопрос, а что это за географические или концептуальные какие-то понятия. То есть люди должны были идти, соответственно, в колено Нафтали или в колено Ефраим для того, чтобы разыскивать пальму. И спрашивали, извините, как тут пройти к пальме, где сидит пророчица двора, судья еврейского народа. Рама Мипану говорит, что она, Рама Мипану, великий каббалист из Италии, Рама Мипану говорит, что там, что Двора исправила грех Тамар, прокладывая царство ее потомкам. Двора поставила перед собой задачу проложить царство для дома Давида. Для этого она сделала некое исправление, связанная с Тамар, не под деревом она сидела с точки зрения Рама Мипану, где-то там в сельскохозяйственных угодьях. Она занялась каббалистическим исправлением греха Тамар, когда она прикинулась блудницей, и, соответственно, Иуда пришел к ней, от этого родился Перец, который станет отцом царей, И поскольку здесь был некий недостаток отсутствия святости, соответственно, Двора исправляла тот сбой, который образовался в результате деяния, которое Иудас посчитал грехом. Соответственно, обратите внимание, насколько чистота взаимоотношений между мужчиной и женщиной приводит к тому, что их дети имеют возвышенные души с божественным светом. В результате она шла первой на войну с Канааном, и результат был вполне конкретный. Победа в виде неконвенционального ведения звездных войн. Она победила Сисеру, военачальника царя Хацора на севере Израиля. По поводу Сисеры сказано в книге Зогар, что он тайна знания Зейран Пинда Клипа, что Сисра, военачальник царя Хацора, содержал в себе тайну знания. Он не был только мощным таким большим генералом. У него был Зейранпин, маленький образ, то есть маленький образ в терминах Каббалы, это человек, который является маленьким образом Бога на земле, только Деклипа, из нечистых оболочек. Соответственно, Сисра был великим человеком, и Двора вела против него звездные войны, когда возле реки, река, которая в Хайфе впадает, как-то река называется, река, вспомню, возле этой реки копыта лошадей в раскаленную почву попадали, почва засыхала, отрывались копыта у лошадей, и все это было связано со звездными войнами пророчицы Дворы. Как то сказано, «Мин шамаем нилхаму, а кухавим им силутам, нилхаму им сесра». С небес воевали звезды, с путей своих воевали сесра. Нахаль Кишон, река Кишон. Нахаль Кишон Гарфам, река Кишон захватила их. Нахаль Гдумим, Нахаль Кишон, Тадриху, Навши Оз. Аз Галму и Квейсус, и тогда застряли копыта лошадей Мидгерот, Дегерот, Верав от движения их рыцарей, то есть копыта лошадей проваливались и застревали в почве. Арумероз, пробудите мороз, Амар Малагашем, Ауру Арур Юшве, Кило Баула Израташем, Лезраташем Бегибурим. У пророчицы Двора была некая претензия к созвездию Мороз, которая не оказала влияния, не приняла участия в этих звездных войнах, то есть произошел некий сбой, как мы здесь видим. Обратите внимание, образ Двора был совершенно глобально, она пришла для исправления греха будущего царства в земле Израиля, вела звездные войны. Четвертый суд. То есть это уровень поколения, которое действительно начал, не просто дошло до высочайшего уровня духовной практики, оно решило исправить все недостатки прежних поколений. И после Дворы еврейский народ удостоился покоя на еще 40 лет. В течение 40 лет никакие враги не приходили, не было еврейскому народу нужно никаких испытаний. И, наконец, пятое поколение, Гедон. Нашествие полчищ Мидьяна. Цель Мидьяна – Легашхит, как сказано в книге пророков, Легашхит – уничтожить. Уничтожить посевы без пользы для себя. Приходят многочисленные нашествия полчищ Мидьяна только с тем, чтобы уничтожить. Они уничтожали и не брали себе абсолютно ничего. Испытание для Израиля – показать, что Израиль сбился с пути. Теперь, кто такой Гедон? Достаточно простой человек, занятый в области сельского хозяйства, который абсолютно не сравним с Дворой. Если Двора решала глобальные задачи, стоявшие перед еврейским народом, то Гедон жил в семье очень хорошего отца из колена Минаше. У отца было дома капище Бааля, которое Гедон, когда его взволновало, когда перед ним раскрылся ангел и сказал, что Гедеон должен повести еврейский народ для войны против Мидьяна, то Гедеон уничтожает это капище Баалю, построенное его отцом. И когда наутро народ просыпается и видит, что капище было уничтожено, они захотели наказать того, кто это сделал. На что отец говорит, если Бааль обладает силами, то тогда пусть он сам накажет того, кто совершил такое богохульство по отношению к нему. То есть народ явно очень сильно запутался, уже какие-то языческие чуждые сооружения происходит, и кого Всевышний избрал в качестве судьи, в качестве главы еврейского народа? Гедеона, который был очень, еще раз, простой человек. Почему же его это волновало? Почему оказался именно он? Потому что его душа страдала от бедствия еврейского народа. Гедеона волновало то, что происходит. В этом он был выше всего остального народа Израиля, и Всевышний обращается к нему. Гедеон говорит, что они пришли в праздник Песах. Они, в смысле враги, приходят в праздник Песах. Соответственно, почему Всевышний так поступает, говорит Гедеон. «Ваифен ила вашем вайомерло, бекохеха зе верошата эт Исраэль микав Мидьян, галошелах тихо». И обращается к нему Всевышний и говорит, вот этой силой, силой того, что тебе не безразлично. Посмотрите, есть некоторые люди, которые считают, что они не являются очень большими, очень способными, очень талантливыми, очень какими-то. Но если обладать способностью не быть безразличным и бесполезным, то, несомненно, ты сможешь что-то сделать, и, несомненно, Всевышний тебе в этом поможет. Всевышний прямо говорит, тебя волнует, почему в праздник Песах пришли медианитяне, почему они поработили наш народ, и почему они уничтожают Сурим, ячмень, который вы собирались принести в храм. Бекухахазе, вот эта твоя сила привела тебя к тому, что я посылаю тебя. Вайомер элав Гедеон, биадуни, веешь гашем иману, лама мацатну коль зот. Так и говорит Гедеон. Послушай, господин мой, обращаясь к ангелу Бога, ведь если Бог с нами, почему произошли с нами все эти несчастья? Вае коль нефлотав, где все эти чудеса, которые были с нами в праздник Песах? Ашер сипру лану авотейну, о чем рассказали нам наши отцы. То есть пасхальная гадия рассказывают нам наши отцы о тех чудесах, которые происходят в Песах. Где же все они? Где что происходит? Почему еврейский народ находится в состоянии несчастья? Лемор аломи мицраим гейлону. Гашем, ведь Всевышний вывел нас из Египта. Вата Надшану, а сейчас оставил нас Всевышний и передал в руку Мидьяна. За то, что Гедеону было не безразлично, хотя он был весьма простым человеком, Всевышний назначает его судьей. И дальше Гедеон предложил ангелу отдохнуть в тени дерева Ала, терибинта, пока он готовит козлиную похлебку. Гедеон решил ангела Бога угостить похлебкой и тем временем предложил ему посидеть в тени под деревом Ала, который на русский язык переводится как терибинт. Терибинт в Торе фигурирует только один раз, насколько мне известно, в аспекте захоронения идолов Яаковом, когда наш праотец Яаков забрал имущество жителей Шхема, то там были какие-то элементы, на первый взгляд незаметные, связанные с идолопоклонством, которые Яаков Авину заповедовал, повелел своим сыновьям закопать под деревом Алла. То есть, когда ты выходишь из Шхема, когда ты выходишь из мира канаанских чуждых народов, твоя задача какая? От идолов, даже незаметных, освободиться. Поэтому, возможно, Гедеон находился в состоянии, когда он начал осуществлять свою попытку из под влияние кананских сил освободиться и их покинуть. Гедеон знал, что это ангел, и предложил ему козлиную поклёбку. То есть в те времена все-таки люди обладали духовной практикой и много чего знали, много понимали. Он предложил козлиную поклёбку. Малбим объясняет, что причина заключалась в том, что Гедеон был удивлен тем, что ангел сидел. Ангел под деревом, куда он гостеприимно устроил ангела, сидел, и Гедеону было непонятно, что это означает. Про ангелов сказано, что они стоящие, они никогда не сидят, они служат Всевышнему только в состоянии полной самоотдачи, без получения какой бы то ни было пользы для себя. И Гедеон хотел понять, какое будет чудо. Если ангел сидит, возможно, это указание на то, что чудо победы над Медьяном будет сокрытое, и он хотел козлиной похлебкой проверить. Если ангел будет есть, то значит будет сокрытие. Но если ангел скажет принести ее в пожертвование Богу, то тогда будет полное чудо. И ангел говорит: кормить меня не нужно. Возлей это на скалу, и спускается огонь, который, соответственно, эту жертву принимает. В результате происходит чудесная победа, когда 300 евреев побеждают бесчисленную рать. Что дальше? Полное чудо. А дальше практически наступает гражданская война в Израиле, когда приходит колено Ефраима к колену Менаше и говорит: что это вдруг вы пошли воевать против этой рати? Мы, колено Ефраима, более возвышенное, более крутое по сравнению, чем вы. Что это вдруг вы, Менаше, еврейскому народу такую победу устроили? И практически начинается гражданская война, но смирение Гедеона приводит к тому, что он с ними договаривается. То есть ситуация, в общем, достаточно слабая, и Гедеон, как судья, не является чем-то особым. И, соответственно, ситуация после этого становится еще хуже. У Гедеона 70 братьев, один из них Авимелех, который родился от наложницы из Шхема, из колена Ефраима. Авимелех идет в Шхем и проводит там предвыборную кампанию, которая финансируется из фондов языческого капища. Он нанял людей пустых и легкомысленных, как сказано в тексте Танаха, то есть как раз подходящих для того, чтобы чтобы организовать предвыборную кампанию, как раз пустые и легкомысленные для этого очень подходят. На иврите это пахазим. Зризим — это те, кто быстрые в исполнении заповеди. Пахазим — это те, кто тоже быстрые, но не сначала делают, а потом уже думают. Что делает Авимелех? Убивает 70 своих братьев, кроме маленького Йотама, который смог сбежать. Йотам, лидер оппозиции, произносит притчу о деревьях леса, которые выбирали себе царя. Олива, виноградная лоза, смоковница отказались, ибо они несут плоды, они осмысленны, они что-то делают. Олива не дает плоды, виноградная лоза, смоковница. А сорняк охотно согласился. Что это за притча? Сказано в Торе: «Киадаму эца саде», ибо человек, он дерево полевое. А именно, человек должен учиться от дерева, как дерево дает цветы, плоды, листья, которое поглощает углекислый газ и дает кислород, который позволяет жить всему живому. Также человек должен давать, он должен быть. Поэтому образ человека, дерево, которое является образом человека, это высочайшая оценка человека и требования, предъявленные к человеку, а ни в коем случае не какая-то обида. Поэтому если человека дубом назвали, то это высшая хвала, которая только может быть, потому что дуб, он в среднем дает намного больше пользы для мира, нежели чем средний человек. В результате Авимелех проливает кровь колена Ефраима, того самого колена, откуда была его мать, наложница Гедона. И вот это шестое поколение судей. Авимелех, несмотря на свое достижение, когда он убивает 70 своих братьев, 69 более точно, он все-таки является судьей, который каким-то образом заботится о еврейском народе. Понятно, что в такой ситуации построить храм невозможно, и шестое поколение тоже свою задачу не осуществило. Седьмое поколение периода судей – Тола бен По из колена Иссахар. Колено Иссахар, оно особое в изучении Торы. Тола – это слово, означающее червь. Что такое червь? Его сила в устах. Сила еврейского народа, как говорят наши пророки, в устах, когда мы произносим слова Торы и молитву. Тола судил Израиль 23 года. За это время народ оставался праведным, и с ними не происходило зла. Тол был похоронен в поселении Шамир. Обратите внимание, Шамир – это червь, который точит камень для того, чтобы образовать обточенный камень для жертвенника Иерусалимского храма. Восьмой судья. Восьмое поколение – Яир Агилади из колена Минаше. Про Ира Гелади сказано очень мало. Сефер Аюхсин говорит, что в его дни в Израиле была только одна ведьма. То есть была лишь одна женщина. Я, кстати, не уверен, что это ведьма именно женского пола, чисто технически. Но была лишь одна, один человек, скажем так, который принимал решения, мотивировался и черпал силы не из Торы, а из чего-то противоположного, из какого-то колдовства. Также Сефер Аюхсин говорит, что в Риме в это время начали создавать письменность, то есть латынь. В это время Эдом начал закладывать первые корни образования Рима. После смерти Яира Агилади сказано, что тогда народ Израиля оставили Бога и не служили ему. Раши говорит, даже с использованием чуждых элементов, то даже с использованием всевозможных идолов не служили Богу. Люди жили уже как-то так, что Бог был немного в стороне. Результат – война с ОМОНом. Приходит ОМОН, который требует от еврейского народа отдать территории, которые когда-то Сихон, царь Эморейский, захватил у ОМОНа, а евреи, соответственно, победили Сихона и захватили эти территории. Начинается новый враг, теперь уже ОМОН. Что делать в такой ситуации? Обращаются к следующему судье, которого звали Ифтах, девятое поколение. Ифтах из Гелада, колено Минаше, о нем сказано «сын чужой женщины». То есть сын, он был женщины другой, не той, которая была матерью остальных братьев Ифтаха, которая была женой отца Ифтаха, а Ифтах был сыном наложницы. То есть мать была наложницей, которая не имела ктубы, их брак не был освящен в надлежащей мере. В результате рождается Ифтах, который оставляет свою семью и оказывается в обществе пустых людей. Но так складывается, что именно это общество пустых людей является самой большой организованной физической военной силой того времени. У них самая большая армия. Обращаются к Ифтаху и говорят, давай ты возглавишь нас в войне против ОМОНа. Сказано, и была на Ифтахе рука Господа. Всевышний, поскольку не было никого уж другого лучше, чем этот Ифтах, была на нем рука Господа. Ифтах посылает посланцев к ОМОНу и грамотно разъясняет им историю Ближнего Востока о том, что мы территорию ОМОНа не захватывали. Всевышний запретил нам в Торе воевать с ОМОНом и захватывать их земли, поэтому мы территории не захватывали и войну с ОМОНом не инициировали. В результате ОМОН не удовлетворяется этими достаточно грамотными разъяснениями юридического статуса земли на голландских высотах, а именно спор тогда шел про голландские высоты, как и сегодня. В результате Ифтах была на нем рука Господа, он побеждает ОМОН, и в результате гражданская война между Ефраимом и Менаше, которая завершается страшной засухой, когда Всевышний говорит: «Дальше так нельзя жить. Перед вами стоят национальные задачи: строительство храма, избрание царя в качестве великого и вашего народа. Вы устраиваете гражданскую войну. Результат – страшная засуха». Десятый судья Ифцан. О нем три строчки, что у него было 30 сыновей и 30 дочерей, и что он сделал им пышные свадьбы всем им. В Талмуде, в трактате Баба Басра сказано, что все они погибли, более точно умерли в дни жизни их отца. То есть он родил 30 сыновей и 30 дочерей, и все они умерли при его жизни. При этом Ифцан из колена Иуда, судья, был очень грамотный, великий в знании человек. И при его правлении прекратилась засуха. Он привел еврейский народ в такое состояние, что засуха прекратилась. И Санхедрин принял решение, что уже можно благословлять друг друга именем Господа. Откуда мы это знаем? Из книги Рут. Ибо Ифцан – это Боаз. Он стал Боазом, когда заметил величие Рут и понял, сколь она значима. До этого он был Ифцан, как судья. Он привел еврейский народ в состояние гармонии, в состояние знания, когда еврейский народ удостоился дождя и закончилась засуха, но он не осуществил свои задачи, и в то самое время приходит Рут, праматерь царства, когда что делает Боаз, если вы помните из книги Рут, он, точнее его работники, собирают урожай зерна. До этого была засуха, как мы знаем из начала книги Рут, о том, что все родственники Элимелех, родственник Боаза, покинул землю Израиля из-за голода и ушел в степи Муава, где дожди были в изобилии, хотя с точки зрения климатических в Иордании, на сегодняшней Иордании, Муав, воды было, дождей намного меньше, чем в земле Израиля. Тем не менее, там дожди были, а в Израиле дождей не было, то есть рука Бога была раскрыта. И вот Боаз уже снимает урожай в то время, когда к нему приходит Рут, праматерь царства. Рут может прийти в еврейский народ только тогда, когда еврейский народ находится в духовном состоянии, иначе, увидев еврейский народ, она просто вернется назад. Для нее требуется высшая гармония и утонченность еврейского народа. Обратите внимание, что сказано. «Вегине Боаз бами бейт лехем». И вот Боаз приходит из бейт лехема. «Вайомер ле коцрим», и говорит он жнецам: «Гашем и махем». «Вайомер ло и верехаха Гашем», «Бог с вами», и сказали ему: «Да благословит тебя Бог». Зачем вообще эти слова здесь приводятся? Что Боаз пришел из Бет-Лехема, если он пришел с какого-то другого места, и если он их благословил не этими словами, а другими, зачем это вообще все это нужно? Ответ простой. Что было в Бет-Лехеме? Был Санхедрин, как объясняется в Талмуде. И в Санхедрине тогда было принято решение, что состояние еврейского народа уже настолько исправлено, что можно благословлять человеку один другого именем Бога. Вот тогда Рут, которая является матерью царства, может прийти к народу Израиля. И дальше Рут произносит слова, когда она собирает упавшие зерна и приходит к Наоми. Она произносит слова, вошедшие в историю: «Вешем гаиш ашер ани асити ему гаем Боаз». «Имя человека, которое я сделала с ним сегодня Боаз». «Имя человека». Что, эта фраза как бы звучит, что Тот человек, на поле которого я собирала колоски, его зовут Боаз. Но фраза звучит совершенно иначе. Шема – имя человеку, которое я сделала с ним, поскольку Боаз не пренебрег Рут так, как сделал другой человек, более близкий родственник. Шем Раиш – имя человека, которое я сделала ему с ним сегодня Боаз. Таким образом, Боаз стал дедом царя Давида, он является основой царства. Итак, десятое поколение закладывается основа царства. Мать царства Рут приходит в еврейский народ, когда Боаз привел еврейский народ в состояние, когда можно благословлять именем Бога. Одиннадцатый судья Эйлон из колена Звулуна, о нем ничего не сказано, несколько строчек. 12-й судья Авдон из колена Ефраим, тоже его имя только упоминается, о них совершенно ничего не сказано в Священном Писании. Они были достойные люди, они каким-то образом поддерживали еврейский народ, но о них ничего не сказано. Они, по всей видимости, после Боаза, который заложил основу царства для еврейского народа, основу для закладывания храма. Эйлон и Авдон, видимо, на таком уровне не были. И, наконец, 13-й последний судья, последнее поколение перед основанием царства, Шимшон из колена Дана. Что мы знаем про Шимшона? Мы обычно знаем, что он был великаном, силачом, порвал пасть льву и побил сотни филистимлян. На самом деле это заблуждение, хотя кто может спорить с Петергофом, если в Петергофе Самсон порвал пасть льву. Самсон был инвалид, он хромал на две ноги и еле передвигался, и никого он побить абсолютно не мог. Но сказано «Веруах Ашем рехелифамо бен царо лейштаоль». Дух Бога начал Лефамо, памата раз, давать ему одноразово силы для каких-то задач в месте его проживания в колене Дана между Цароа и Эштаоль. Ангел Бога предстал перед его родителями, перед его бесплодной матерью и сказал ей в чистоте зачать ребенка, а именно не пользоваться матери спиртными напитками в период беременности и ничего нечистого не касаться. И тогда родится у них особый ребенок, который будет видеть то, что является истиной. И он имеет миссию начать спасение Израиля от филистимлян, начать спасать евреев от филистимлян, тех, кто поклоняется образу рыбы, тех, кто Плештим, Арелим, филистимляне, необрезанные те, кто в принципе не приемлют концепцию заключения завета. Колено Дана. Гая Рудша Бешватим, так Хазаля определяют это колено, самое опущенное дословно из всех колен. Однако наш праотец Яков, когда благословлял своих сыновей и хотел раскрыть им конец дней, он видел, что Машиах произойдет именно из колена Дана. Как то сказано, «Ваиги дан нахаш алейдерах шфифон алейорах ганошех иквейсус ваиполь рахбо ахор лишо асхаки вити ашем». «И будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, жалящим копыта лошадей, и падает всадник его назад. На помощь твою надеюсь, Господи». На помощь твою надеюсь, Господи. О чем идет речь? О том, что именно колено Дана обладает способностью, как Моше Рабейну благословляет Дана, Дан изанек мин хабашан, Дан, будучи сам, имеющим самые большие недостатки, он обладает способностью лызанег, взнестись, взлететь. И Ибн Эзра говорит, что это слово приводится в Писании только один раз, только для колена Дана. слово в иврите, в священном языке, зинук, взлет, предназначается только для способностей колена Дана возлететь лизанек минаха башан. Видит Яков Авину, что и он умирает, Шимшон умирает, и произносит слова «Лыишу асха кивити ашем». «На помощь твою надеюсь, Господи». Рамош Шапира говорит, что на первый взгляд эти два стиха, которые следуют один за другим, они выглядят как ошибка Шеля Бахурзецер, юноши, который шрифт составлял. По ошибке он каким-то словам мысли о значении колена Дана вдруг добавляет слова «Лыишу асха кивити ашем». «На помощь твою надеюсь, Господи». Это какие-то слова из молитвы, из не знаю из чего. То есть Рамой Шапир говорит, как будто здесь какая-то ошибка на первый взгляд. И дает следующее объяснение. Когда Яаков Авину видел особую задачу колена Дана в исторической перспективе, и он видел, что Машиах будет из колена Дана, и он увидел в пророческом видении, что и Дан тоже умирает, Машиах этот умирает, то Яаков произносит слова «На помощь твою надеюсь, Господи, я уже не вижу, как конец дней будет реализован». В результате Шимшон ставит перед собой сверхзадачу. Шимшон от слова «шемеш» — солнце. Ставит перед собой сверхзадачу собрать последние великие души в еврейский народ. Поэтому Далил от слова «лайла» — та самая дама, которую он пытается присоединить к еврейскому народу, и у него не сильно получается. Шимшон гибнет, его убивают филистимляне. Храм не построен. Уже 400 лет проходит от вступления еврейского народа в эту землю. Храм не построен. Ковчег Завета в Шило, а там находится следующий судья, который уже является началом основания царства, престарелый Эли Акоин, который находится возле Ковчега Завета в Шило. Эли Акоин уже престарелый, он уже умирает, у него нет ученика и преемника. Мать основателя царства, пророка Шмуэля, бесплодна. У Эли нету ученика. С небес каждый день спускается глаз о том, что должен родиться человек, имя которому Шмуэль. Хана, мать пророка Шмуэля, бесплодна. И состояние еврейского народа определяется двумя стихами. «Баямим рагэм эйн мэлэх бэ Исраэль ишка яшар бэйн авьясэ». «В те дни нет царя в Израиле, каждый делает то, что прямо в его глазах». Каждый делает, что хочет, но обратите внимание, делает то, что прямо в его глазах. Сегодня мы делаем то, что криво в наших глазах, и нам это вполне кажется допустимым, и мы охотно это оправдываем. В те времена делали то, что прямо, но в их глазах. И также сказано «Два раше моя якарба я мимарем эн хазон нефрац». Слово Бога было дорого в те дни, эн хазон нефрац. Видение не распространено. Каждый делает то, что в его глазах правильно. Слово Бога дорого в те дни, видения нет. И пророк Шмуэль, который будет рабан Шель Навиим, который проложит еврейскому народу путь к храму, не может родиться, потому что его мать бесплодна. Это завершение состояния судей. Это то, что нам необходимо понять, какую историю прошел еврейский народ, прежде чем мы коснемся того, как пророк Йехезкель прокладывает нам путь к третьему храму. Как в условиях потери духовной практики сегодня нам прийти к третьему храму, который прокладывает пророк Йехезкель. Спасибо за внимание.